Описывается три категории живых существ, которые действуют таким образом. Итак, бездеятельность иногда превращается в невежество. Итак, нужно понять, что такое бездействие, что такое действие, и что такое запрещенное действие. И приводится история трех рыб. Говорится, жили в пруду три рыбы. И первую рыбу звали Анагата-Вингата. Вот на санскрите называется Анагата-Вингата. Что в переводе означает «тот, кто предвидит проблемы до того, как они приходят, и способен действовать так, чтобы эти проблемы не причинили ему беспокойства». Это перевод этого термина. Анагата-вингата. Тот, кто предвидит какие-то определенные опасности, и действует так, чтобы эти опасности миновали. Они должны были с ним произойти, и он их предвидит. Вторая рыба была, эти вот три рыбы. Вторая рыба, ее звали Прадьюпаматы, что переводится как та, у которой сильный разум. Но она решает, такая личность в таком положении, это тот, кто решает все проблемы тогда, когда они приходят. То есть его разум, только тогда, когда его поместят в проблемы, у него разум очень хорошо действует. Но он не может предвидеть эти проблемы и не может заранее их предугадать и изменить. Он может решить эти проблемы, когда помещен в среду проблем. И третья рыба, ее звали Адбавишья. И это означало, тот, кто откладывает все на потом, и когда приходят проблемы, все сваливает на карму, то есть на судьбу. Такова судьба, и я должен просто принять. Такова карма. Что мы можем сделать против кармы? И так жили эти три рыбы. И один раз они узнали, что скоро придет рыбак. И рыбак задался целью, эти три рыбы были очень большие, и он задался целью поймать именно эти три большие рыбы. И первая рыба, которую звали Анагата-Вингата, только услышав об этом, сразу уплыла в другой водоем. Та, которая была разумная, которую звали Прадьюпанамати. Она подумала, ну поглядим еще, кто кого поймает. Посмотрим, что это там за такое. Рыбачокс. А третья рыба подумала, ну что судьба, куда от судьбы убежишь? Ну куда убежишь от судьбы, она подумала. Если карма, куда ни беги, она везде тебя захватит и задушит. И она подумала, какая глупая та рыба. Эта-то хоть маленько соображает, вторая-то. Осталось, посмотрим. А что смотреть-то, все равно нам хана уже. Уже хана, подумала она. Это третья рыба. Пришел рыбак и поймал рыбу, которую звали Прадьюпамати. Прадьюпанамати. Прадьюпанамати. Ее звали. Он поймал эту рыбу. И когда она увидела, какой это рыбак, здоровый, там эти все крюки у него, она подумала, а-а-а. И она стала думать. И у ней было знание. И она знала, что люди никогда не едят дохлую рыбу. Дохлую никогда. И когда она ее на крючке, она мертвой притворилась. И рыбак раз вытащил ее, а она. И он думает, вау! И он так отцепил ее и выбросил. И она хоть раненая, но. И думает, вот я такая дура, надо было послушать ту. А то там плавает нормально. Думает, и так с этой губой порванная. Ну че? Ой, хоть слава богу, живая осталась. И тут он поймал другую, третью, которую звали Адбавишья. И она брыкалась, но потом она стала смотреть на него. И она подумала, ну судьба, что тут поделаешь, что поделаешь. И говорится, рыбак отнес ее домой, пожарил и сожрал. И приводится пример этот к тому, что знания и те усилия, которые позволяют нам знания совершать, эти усилия в знании должны совершаться, Они меняют нашу судьбу. И тот, кто очень хорошо постигает науку, даже если он глуп и туп, он подобен первой рыбе становится. Как говорится, что даже если Чандалу дать ему посвящение, то он становится вайшнавом и может быть допущен к огненным жертвоприношениям. Как колокольный, вернее, как этот железный пруд помещается в огонь и приобретает качество огня. Точно так же нераскорожденный или человек в невежестве, получив образование у квалифицированного учителя, становится пандитом, становится знатоком, становится браманом. И человек также может изменить что? Свою судьбу, свою карму. И говорится, что судьба или карма, действие само, это колесница с двумя колесами. Первое колесо называется судьба, а второе колесо называется усилие. И говорится, как человек, который говорит, что все по карме, это как человек, который пытается уехать на колеснице на одном колесе. Это невозможно. Если вы будете на одном колесе, то, по крайней мере, вы будете ездить как? По кругу. Поэтому называется самсара давана. То есть карму пожинают только те люди, которые второе колесо не ставят. И говорится, и судьба, и усилия неразделимы друг от друга. Какая бы плохая судьба ни была у человека, если он прилагает усилия, то он может ехать по направлению к своей цели. Медленно, но верно. Но если у него есть одно колесо судьба, но отсутствует усилие, то как бы быстро он ни ехал, он будет ехать как? По кругу. Никуда не уедет. Он будет ехать по кругу. А то есть все время возвращаться к тому месту, от которого он начал свое движение. Итак, в духовной жизни нужно понять эти очень важные факторы. И когда мы говорим о карме, многие люди ссылаются на карму, но говорится, это глупцы. Только глупый человек ссылается. Как вы думаете, эта рыба была глупая? Вот сейчас я рассказал о трех рыбах. И когда вы говорите, что у вас по карме это ничего не способны вы сделать, невозможно измениться, невозможно, то это означает, мы уподобляемся третьей рыбе. Третьей рыбе, которую звали Абхавишью. Абхавишью, та, которая не сможет воспринимать будущее. У ней нет будущего. Абхавишья означает нет будущего. Отсутствует будущее. Все. Ее история закончена уже, это лишь дело времени. Она уже мертва. Поэтому говорится в шастрах, что человек, не совершающий усилия, даже имеющий плохую судьбу, судьба – это карма. То есть результаты его действия привели к тому, что он в плохой семье родился, у него плохое здоровье, плохие мозги, все плохо у него, он глуп, туп. Но если он не совершает усилия, чтобы избавиться от этого, то есть настоящее определит его будущее. Итак, настоящее – это следствие прошлого, поэтому не надо говорить, что все так сокрушаться по поводу этого, что почему я в таком положении. Теперь надо использовать даже такое положение и такие усилия, чтобы изменить свое будущее, чтобы в будущем опять не стать таким же. Итак, судьба – это означает карма. И когда человек начинает говорить, что по карме ему не суждено что-то сделать, и вот эти вот знатоки, всякие экстрасенсы, или вся эта братва эта, так называем ее, они не понимают, говорится, очень хорошо и тонко этих моментов кармических реакций, что все кармические реакции сжигаются знанием. И таким образом, говорится, тот, кто совершает усилия, и тот получает что? Продвижение. И приводится пример, Шрила Рупа Госвами объясняет, и другие ачарьи в комментариях к лилам Господа Кришны, вот Дамодара, когда мы Дамодараштаку поем в месяц Картика, то говорится, что это очень важный момент. И все ачарьи объясняли, что мама Ишода пыталась связать Кришну. Очень много делала усилий, чтобы связать Кришну. Веревки – это гуны. Гуны – это значит карма. Она связывала его веревками. И каждый раз веревки не хватало ровно на два пальца. Не витка. Еще раз прочитайте. На два пальца веревки не хватало ровно на два пальца. И они объясняют. Опять она пыталась его связать. И опять веревки не хватало не на три, не на четыре. Опять на два пальца. И сколько бы она ни пыталась связывать, на два пальца не хватало. И вдруг в какой-то момент она его связала. Почему? И ачарья объясняет, два пальца означали милость Кришны и усилия. Милость Кришны и усилия. Это две неотъемлемые части. И говорится, Кришна проливает на того милость, кто совершает что? Усилия. Таким образом, как получить милость Кришны? Пытаться и пытаться, пытаться и пытаться. И Кришна смотрит на что? Как, когда эти усилия будут совершены как? Правильно. Правильно. Когда человек правильно сделает это. Не когда человек совершает неправильные усилия, а когда человек, даже видя, что у него ничего не получится, но он правильно совершил эту деятельность и приложил все усилия, чтобы правильно это сделать, Кришна дает ему милость свою. И поэтому милостью Кришны он что? Итак, собственные усилия и милость Кришны. Но милость Кришны проливается только на того, кто что? С опытом пришел к четкому заключению, как правильно совершать усилия. Усилия мы многие совершаем, но делаем это что? Неправильно. И поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Они не получают моей милости. Не получают моей милости. Потому что все их усилия совершаются неправильно, не своевременно. Они многое делают неправильно. И говорится, опыт – это результат что? Совершения ошибок. Опыт – это результат совершения ошибок. Как говорится, что Бенджамин Франклин, который лампочку изобрел, там приводится пример такой, что Бенджамин Франклин много тысяч раз пытался создать лампочку, и тысячу раз у него не получилось. И друзья, которые с ним работали, они ему говорили, ты че? Че ты сумасшедший? Все, у тебя ничего не получается, брось. Он говорит, да что вы, я приобрел такой опыт, я уже, вот эти тысячи раз, я уже приобрел опыт тысячи действий, которые неправильные в сознании лампочки. И он ее создал. Он все равно ее придумал, эту лампочку. Он говорит, я приобрел такой колоссальный опыт, я уже никогда не сделаю так, как я сделал. Я приобрел такой опыт, я исключил уже тысячи неправильных действий. И как только он совершил это усилие, и все-таки эти усилия были правильно совершены, и он получил эту лампочку. Очень удивительный момент. Другой пример приводится, как один человек, его звали Калидас, тоже Калидас, это в Махабхарате есть эта история. И он был очень тупой. Он был, говорится, большой глупец, Вимутха. Хотя родился в варне браманов, достаточно продвинутых браманов, но он был тупой. И когда он стал расти, ему исполнилось 3-4 года, он никакого интереса не проявлял никаким наукам. Помните, есть такая самскара, когда определяют ребенок, кто по варне, там, брамана, кшатри. И родители стали определять, там, приглашали более таких беспристрастных браман, потому что все-таки пристрастие к ребенку есть. И там эти самскары делали, и он все время какую-то ерунду хватал там. То какую-то палку для погона скота, то еще что-нибудь. Они говорили, ну почему он писание не берет? Ну хоть бы деньги схватил или оружие. Нет, он все всякую муру, какую-то грязь нашел там в комнате. Ты лежало 4 предмета. Священное писание, лежали оружие, лежало деньги и какие-то инструменты лежали. И там в углу просто забыли убрать, мусор лежал. Так он раз-сразу рассмотрел, раз к мусору попал, и давай там мазаться. И они ничего не знали, что с ним делать. И когда он вырос, он козопасом стал. Ему так нравилось коз пасти. И для браманов это, если в вашей семье козопас родился, ну, сейчас-то, может быть, это нормально. Я не знаю, есть козопасы? Или кто хочет, чтобы у него дети были козопасами или свинопасами? Ну или хотя бы пастушком. Молоденьким. Видите, даже пастухами никто не хочет. Кришна пастушок. Видите, даже пастухи это плохо, да, для вас? Вот все говорят, о, чабан! Монголы, чабаны. Видите? Но они очень продвинуты. Очень продвинуты. Итак, он стал козопасом. А у козопасов есть такая длинная-длинная палка и на конце нож. И чтобы козы хорошо питались, там травы когда мало, а деревьев очень много, тогда козопас, он этой длинной палкой с ножом, он срезает ветки, на которых очень много листьев. И они падают, и козы их едят. И поэтому у него такая палка длинная с этим. И этот нож, он имеет с другой стороны такие зазубринки, как пила. И один раз он пас коз, и браманы все время, мать, отцом и все его родственники, они все браманы были. И я думаю, о боже мой, что ж на нас свалилась такая неудача-то? Родился ребенок вроде такой, с виду такой он симпатичный был, все, аристократичный, тонкие пальцы, все. Но он козопас был. И он только в этом находил удовлетворение. Никакие писания не интересовали. Такой туповатый маленько. Чего не попросишь, сделать все сделать шиворот на выворот. И они очень страдали. Это было как бы клеймо рода было, проклятие, что ли. Стыд, позор. И раз они увидели, как этот парень, он увидел большую-большую огромную ветку толстую, и на ней было очень много листьев. И он подумал, если я ее спилю, тогда вообще никуда не надо ходить. Козы будут возле этой ветки, а я лягу и буду спать. Он сел на эту ветку и стал пилить ее этим ножом. И когда браманы пришли, они увидели, что он сидит на ветке с лицом к стволу. И, ну, короче говоря, пилит сук, на котором сидит. Классический вариант. И они думают, о боже мой, дубина вообще. Тупой вообще, не до невозможности. И вообще, их вдохновление вообще улетучилось. Они хоть как-то там надеялись, что может быть он там, ну, будет до скольки-то лет козапасом, потом оклемается и начнет. Иногда с возрастом так бывает. Вы замечали, да, преданные тоже так. До 30 лет они предаются, бросили институт, а потом в 30 лет начинают думать, что же я институт не закончил. И у них появляется идея, надо, может быть, поступить в институт, закончить. И они тоже так думали. Ну ладно, пусть он дурак такой, до 30 лет будет. Таких очень много тоже, странных очень, козапасов. И они могут в таком зрелом возрасте вдруг осознать важность получения знания. И они думают, ну ладно, может быть, так сказать, со временем они это, так сказать, он поймет. Но когда они увидели, как он пилит сук, на котором сидит, они подумали, нет, кончено все. Он это вот, обхавище, у него нет будущего, он пилит сук. Завтра он что-то такое подпилит себе, и все. Он тупой вообще до невозможности. И в соседней деревне жила одна очень красивая девушка. Очень красивая девушка. И она была дочерью брамана, который уже ушел в иной мир, в более лучший мир. И он ее с детства воспитывал, без матери. И отец был таким, поскольку без матери, отец был и матерью, и отцом для нее. И поскольку не было жены у него, он такой как бы все время дочь воспитывал так немножко по-мужски. И дочь стала такой гордой очень. Она очень гордая была. Говорится, когда отец, ну, перегружает девочку каким-то знанием, девочки становятся очень гордой. В шастрах это описано. И он так ее перегрузил, она очень гордая. Все знала. И очень гордая была тем, что она все знала. И она думала, если бы у меня будет муж, да, то он должен быть как мой кто? Отец. Она, только отец ее побеждал в спорах. Он ее так натренировал, что даже под старость сам немножко так стал думать, что я такое создал. Она так, кстати, ему тоже. Он что-нибудь не так сделает, она там шастры ему цитирует. Так... И она была очень красива. И приходило очень много разных людей, которые пытались ей предложить руку, так сказать, и ногу. Пустую руку и обутую ногу. И она все время отказывала. И когда спрашивали, почему, она говорила, ну ты же тупой. Она прямо открыто говорит, ты тупой такой, я как могу быть с тобой защищен? Ты тупой, ни черта не соображаешь, ничего не знаешь. Он говорил, как я тупой? Да я там, у меня то, вот там, кстати, закончил я там, кулинарный техникум там. Могу отличить, так сказать, баранину, так сказать, от курятины там. И она говорила, ну давай, если ты в философском дебате меня победишь, то я за тебя выйду замуж. Я буду считать, что мой муж такой, что он все знает, может четко оперировать писаниями там все. И люди садились и начинали с ней спорить на основе писания. Это называлось, помните как? Ньяя. Ньяя. И они начинали спорить. Аргументированно. Это не такой спорт был, кто кого переорет. Или... А я тебе сейчас вообще глаз выдеру. И тот говорит, все, проиграл, победил. Нет. Споры были аргументированы. Надо было проводить шастры, текст, понимание. Гуру шастры и садху, короче говоря. Только такой спор был. И она всех побеждала. Всех побеждала. И она победила также всех браманов в этой деревне, где жил этот вот Калидас. И браманы как-то собрались молодые, говорят, надо ее как-то проучить. Она такая гордая, ну, она все знает, вот как. И один сказал, ну, как вы знаете же, что? На каждого мудреца достаточно. Прямо даже звук такой, прям как само слово прозвучало. Я даже прям своим собственным шагом так. Тук-тук-тук постучал, говорит, простоты. И они говорят, надо над ней подшутить, чтобы ее проучить. И они пришли к Калидасу и говорят, Калидас, ты бриллиант нашего рода. А он был такой тупой, из-за этого был очень простой. Знаете, простота до уровня тупости такая, как говорят, хуже воровства. Был очень простой. До того простой, ну знаете, вот как простые люди там. Ну и дальше рассказывают. Простой, бескультурный, простые очень такие. Там соплю, там, такой бескультурный, простой вообще. И они пришли к нему и говорят: ты бриллиант нашего рода, давай. Мы тебе нашли жену. Он сначала такой: ну а зачем мне жена, зачем? Они: как, ты что, жена это вообще, она будет за тебя коз пастись. Он подумал, говорит: ну хорошо, женюсь. Но я хочу посмотреть. Они говорят: ну в чем речь-то? Только у нас единственная просьба. Ты-то на самом деле такой продвинутый человек. И она все время хочет, чтобы выйти за брамана, за такого классного. И мы сделаем так. Представь, что мы тебя представим как своего гуру. Что ты гуру нас всех, что мы твои ученики. Мы тебя оденем соответственно, можем гирлянду, на паланкин тебя посадим и принесем к ней. А она все время любит в дебатах спорить. И ты ничего не бойся. Просто притворись глухонемым на время этих дебатов. А мы уж там все устроим. И когда ему, ну, он говорит: ну я хочу, сначала хочу посмотреть на нее. И ему ее показали там издалека. И он увидел. И он говорит: точно, вы такие, мне добра желаете. Вот теперь я вижу, я сомневался в вас, что вы мне хотели. Но видя, какую они ему жену нашли, он был вообще, вы мои родные родственники, все. Вдохновился, его нарядили, там тхоти, все дела повесили, гирлянда на него, все. Сел и понесли его. Ему говорят: только не забудь, что ты глухонемой. И он приехал, на него посадили, говорит, вот, и кланяются все ему. Он так сидит, ну, как, морщит лоб и надувает щеки. Так сказать. Отец индусской демократии, личность, приближенная к махараджам, такой сидит. И они кланяются, и ей говорят: вот это наш гуру Махарадж. И он глухонемой, но уровень его знания такой, что он жестами нас обучал. А она с ними со всеми спорила, и достаточно серьезно. И они были достаточно продвинуты, но меньше, чем она. И он говорит: вот наш гуру хочет на тебе жениться, и он готов вступить с тобой спор философский, научно-философский спор на основе писаний. И он говорит, что если ты знаешь веды, то ты знаешь жесты. Все жесты, которые есть в ведической литературе, а там на самом деле есть таджестика, этот передавает, знаете, да, вот мудрые, так сказать, разные. Да? Ну, танцы, да, вот когда рассказывают нам все это. Есть это. Наука жестов в ведах, она говорит, объясняется. И она сказала: ну, проблем нету. Ну, давай, давай. И он сел, и они, и ему в ухо говорит один, тихонько, пока она там что-то собирается, значит, одевает свою, как это, вуаль там, ну, паранджу. Один ему говорит: ты ничего не бойся, просто как думаешь, так и делай, только ничего не болтай. И когда она что-то будет говорить, делай вид, что не слышишь. Он сказал: хорошо. И сели, и она ему показывает. Она начала. И так показал. И он про себя думает. Она думает: Бог на небе, и он один. Она такая. А он про себя думает: ух ты, она мне что, глаз выбить хочет? И он про себя подумал. И он ей покажет. И про себя думает: а я тебе два выколю. И браманы раз зааплодировали. А она такая раз на них посмотрела. А браманы-то понимают что? Они говорят: ты ему сказала, что Бог на небесах, и он один. А он тебе сказал, истина на небесах, и истина одна. А он тебе сказал: нет, истины две, душа и сверхдуша. Таким образом, он прав. На самом деле, истины две, душа, это тоже истина. Она подумала, и шастры так на самом деле говорят. Она подумала, да. Тогда она ему стала показывать. И она имела в виду, что тело... А, нет, она такой. И он стал думать, что она хотела сказать, тело состоит из пяти элементов. Земля, огонь, вода. И вы знаете, да, что на правой руке каждый палец соответствует определенным элементам. И она ему показала. И он подумал: о, она мне еще пощечину хочет дать. Он просил. Глаза, она глаз не удалось ей выколоть, она боится. И она... И браманы опять зааплодировали. И она говорит: что? Ты ему показала, что наше грубое тело состоит из пяти первых элементов: земля, огонь, вода, воздух и эфир. А он сказал, что тело действует только тогда, когда эти элементы в комбинации.
И она сказала: все, сдаюсь. Воистину такого я никогда не видела. Вообще классный, она сказала. А он про себя, она сказала: я вообще сдаюсь, все, он победил. И он думает: вот так вот, испугалась, подумала.
И они поженились. И через некоторое время она очень быстро разобралась, что он
самый тупой, который только может быть родиться в этом. Так сказать, тупой среди тупых.
И в один прекрасный день она собрала его небольшой скорб и выкинула его. И сказала: иди, вот что хочешь делай, но без знания не возвращайся. Я с тупым жить не буду. И он такой опечаленный, расстроенный пошел. Он долго бродил, все, и к каким-то учителям приходил. Что-то они там говорили, он ничего не соображает, ничего понять не может. И он подумал, как вот эта рыба. Поскольку он был невежественным, он подумал: такова карма. Чего я буду беспокоить свою жену, всех беспокоить? От меня одни беспокойства, меня не изменить, я тупой, и все. Такова судьба. И он совсем сдался, энтузиазм сник, все. И он как-то пришел к колодцу и хотел напиться воды. И смотрит, каменный такой колодец огороженный, и женщины тянут веревкой ведра с разных сторон. И он увидел, что веревки, мокрые веревки, они сделали на камнях желоба, очень глубокие желоба. Веревки со временем точили камень, и такие глубокие. И он так стал смотреть на это и подумал: ничего себе, какая-то мокрая, мягкая веревка камень точит. Просто если постоянно вот это делать. И он подумал: так может быть мне тоже попробовать просто понемножку, но постоянно что-то, чему-то обучаться. И так он исполнился энтузиазма. Он подумал: если какая-то веревка, вернее мокрая, она точит камень, казалось бы, это невозможно. Значит, и я такой тупой, может быть, могу как-то измениться, может быть, я могу продвинуться, может, моя глупость тоже исчезнет. И он очень решительно посвятил себя изучению разных наук. И говорится, Калидас на данный момент считается самым выдающимся индийским поэтом. Он стал поэтом мирового масштаба. А поэт в индуизме, то есть в религии, это практически что? А? Шудра? Шутите? Поэтом, самым выдающимся поэтом индуизма он стал. Не Индии, а индуизма, религиозным. То есть стихи все были что? Поучители. Как Чинаки Пандит. Он в стихах давал разные поучения, разные философские идеи. И он стал самым-самым выдающимся поэтом. И эта история приводится к тому, что какой бы человек глупый не был, какой бы тупой он не был, если он с решимостью усилия совершает, и совершает усилия в правильном направлении, даже при всей своей самой плохой карме, он считается самым что? Разумным. Вот почему говорится: разумные из разумных века Кали примут миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. Разум в чем проявляется? Что они не ссылаются на судьбу. Кто бы они ни были, они разумом понимают, что если совершать определенные усилия в правильном направлении, что можно получить что? Милость? Милость Кришны. Можно получить милость Кришны. Итак, что же необходимо для того, чтобы человек на самом деле изменился? Необходимо, чтобы он понял, что такое действие, что такое запретное действие и что такое бездействие. Чтобы он понял эту науку. Как мы говорили, это колесница. Карма. Что такое карма? Это судьба плюс усилие. И когда совершаются усилия, то может измениться что? Судьба. Может измениться. Самое главное, это совершать усилия в получении знания из авторитетного источника. Это самое важное, чтобы изменилось все в нашей жизни. Таким образом, тот, кто совершает эти усилия и делает это в правильном направлении, даже если он самый грешный из всех грешников, и Кришна также говорит, если даже ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентального знания, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Все может измениться. Но как только человек говорит, такова карма, и предается своей карме, то говорится, карма его полностью берет в свои сети. Плен. В плен его забирает. Поэтому ни один человек, который думал так в невежестве, он не избежал ничего в своей жизни. Но те личности, которые, будучи в невежестве, нашли себе это силы, то есть разум у них был такой, что можно измениться, и они начинали прикладывать усилия в правильном направлении, все они изменились. Изменили свою, и многие из них получили что? Милость Кришны. Хари Кришна. Хитросплетения деятельности очень трудны для понимания, поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие и что такое бездействие.